Пасха неспроста является, пожалуй, самым значительным праздником среди христиан. Неспроста она собирает столько внимания, неспроста она является таким огромным вдохновением, неспроста она касается наших с вами сердец. Сегодня я знаю, что вы, присутствуя здесь, может быть, еще с самого утра, еще до того, как вы собрались, чтобы быть в церкви сегодня, осознание того, что сегодня день Пасхи, что сегодня день Христова Воскресения, оно касается наших душ, оно касается самого дорогого и самого близкого. Тем не менее, на протяжении всей истории, и особенно в последнее время, всегда были и есть люди, которые не очень близко воспринимают рождение Иисуса Христа. За последние несколько дней я просмотрел несколько статей, которые написаны разными людьми, связанные с воскресением Иисуса Христа. Я имею в виду русскими людьми, я имею в виду теми людьми, которые как-то, ну, они называют себя христианами все, и как-то имеют какое-то отношение к служению. Я все чаще и чаще встречаю несколько настороженно-скептическое отношение к буквальному физическому телесному воскресению Иисуса Христа. Этот скептицизм родился во время либерализма, хотя, в принципе, эта проблема существовала всегда. Всегда были люди, которые не верили в Бога. Помните, еще псалмопевец Давид говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть эти проблемы существовали всегда, но они особенно активизировались во времена расцвета религиозного либерализма. И суть этого критицизма была следующая. Люди говорили: никто никогда не видел мертвеца воскресшим. Научно доказано, что этот процесс необратим. Если смерть имела место в организме, в физическом организме человека, то уже нельзя повернуть этот процесс вспять. Уже жизнедеятельные процессы остановились, и все это научно объяснено, что все это невозможно развернуть обратно. И поэтому те из этих либерально настроенных людей, которые симпатизировали вере или симпатизировали христианству, они стали находить объяснение, каким образом они могут все-таки спасти религию от разрушающего действия научного критицизма. И они говорили примерно следующие вещи, что сама идея воскресения Иисуса Христа, она возникла в результате того, что люди сильно любят жизнь. И они никак не хотят уступить смерти. И поэтому они в своем воображении представляли, что может быть когда-то свершится что-то, что вот каким-то образом смерть будет побеждена. И таким образом, они говорят, возникла идея или возникла история, которая была облечена по их терминологии в форму мифа о воскресении Иисуса Христа. Есть другая категория людей, которые не могут так категорично отвергать воскресение Иисуса Христа. Но они учат примерно следующим. Они говорят: мы точно не знаем, было ли действительно физическое воскресение Христа или нет. Да и зачем нам нужно знать это? Мы имеем просто внутри ясную веру в то, что Христос победил тьму, победил зло, победил смерть, в смысле того, что мы все будем там внутри, на небесах, душами нашими жить, а то, что будет тело, не будет тела, и что с этим связано, не так важно. Есть еще одна категория людей, которые примерно по этим же причинам, они говорят, что в действительности Христос воскрес, Он действительно победил дьявола, но Его воскресение – оно было не физическое, оно было просто оптическим явлением. Он просто вот появился, и людям всем казалось, что он в теле, что он действительно физически, его можно было даже пощупать. Но в действительности это просто, ну вот, фейк, это просто такое ангельское, такая интерпретация для того, чтобы людям дать какой-то эффект того, что Иисус Христос действительно вернулся к ним. Но, знаете, эти группы меня меньше волнуют, эти три перечисленные мной меньше меня волнуют, чем четвертая группа. Есть еще одна группа людей, пожалуй, она самая большая. К ней относятся те люди, которые на словах признают физическое и телесное воскресение Иисуса Христа, но живут так, как будто его никогда не было. Факт воскресения Иисуса Христа не играет реальной роли, которая бы изменяла их жизнь сегодня. Они говорят, Христос воскрес. И они отвечают не так, как Леонид Ильич Брежнев. Помните, да, когда-то анекдот ходил в Советском Союзе, идет кто-то по Кремлю и говорит, Леонид Ильич, Христос воскрес. Он тогда же нельзя было, все атеисты. Он говорит, спасибо, мне уже доложили. То есть люди отвечают, воистину воскрес. Не так, как стесняясь некоторые люди. Отвечают, воистину воскрес. Но в действительности, в их жизни, в их практике этого не видно. Я хотел бы задать сегодня этот вопрос нам с вами, присутствующим здесь сегодня, наверное, как нельзя подходящий, ни в какое другое время он не будет так подходить, этот вопрос, как в день Пасхи. Я хочу, чтобы сейчас, во время этой проповеди, каждый из вас посмотрел на вашу жизнь, посмотрел, насколько вот это торжество, которое сегодня мы видим здесь, эти замечательные слова, которыми вы приветствуете друг друга, насколько они действительно просветили вашу жизнь, насколько они наполнили счастьем, светом, насколько они изменили ее по-настоящему, сделав ее жизнью Божией. Воскресение Иисуса Христа занимает очень важную роль на страницах Священного Писания. В одном из своих посланий апостол Павел пишет о том, что, обращаясь к тем людям, которые еще в то время отвергали или же минимизировали факт телесного воскресения Иисуса Христа, он говорил следующие слова. 1 Коринфянам 15 глава с 12 стиха мы читаем. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». И посмотрите последнее. «Тщетна и вера ваша». То есть факт воскресения Христа в огромной степени определяет легитимность христианской веры. Если допустить, что Иисус Христос не воскрес, а это была только какая-то идея, это был только миф, то тогда рассыпается вся остальная конструкция христианской веры. Все остальное учение, которое мы встречаем на страницах Священного Писания. Писание многократно подчеркивает эту истину, истину Христова воскресения. И мы сегодня посмотрим на один из таких текстов, и он как раз находится в первой главе первого послания апостола Петра, как раз в нашем следующем, это он следующий в нашем порядке исследования этого замечательного послания. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что с 17 стиха апостол Петр говорит о том, что жизнь верующих людей должна характеризоваться наличием Божьего страха. Страх Божий – это внутреннее состояние души, это чувство определенное. It's an attitude, по-английски очень хорошее слово есть. То есть Божий страх – это определенное состояние, внутреннее состояние души человеческой, состояние в его сердце, которое совокупно включает в себя знание правильное, чувство правильное, отношение правильное и так далее. И мы подробно исследовали, каким образом это правильное отношение к Богу формируется в сердце человека. Давайте почитаем, что говорит об этом апостол Петр. 17 стих. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Заметьте, страх Божий или наличие правильного состояния души внутри человека напрямую зависит от того, насколько мы знаем, насколько мы осознаем и глубоко понимаем смысл того, что следует за этим словом. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца». Но апостол не останавливается на этом. Он продолжает. Эта же мысль продолжается. В действительности, с 17 по 21 стих, многие исследователи считают, что это была песня, которую пели на богослужениях в Первой Церкви. После того, когда апостол Петр написал ее, она уж очень слажена вся. Вот эти вот четыре стиха, они представляют собой единое целое. И он продолжает дальше. Послушайте, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, и дальше предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Кстати, вот этот стих, вот эти слова, они завершают первый большой раздел первого послания Петра. Дальше начинается практическая часть, так называемая доктринальная часть на этом заканчивается. И она заканчивается, заметьте, очень ясным акцентированием, очень ясным подчеркиванием важности воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Как уже сегодня упоминалось, братьями, которые были здесь передо мной, читали текст Писания и упоминали разные другие тексты Писания. Воскресение Иисуса Христа является чрезвычайно важной частью искупления. То есть мы говорим о том, что мы люди грешные, мы нуждаемся в прощении грехов. И Иисус Христос пришел на землю и совершил на Голгофском кресте дело искупления. Так вот, искупление не было бы завершено, если бы не было воскресения Иисуса Христа. Одна смерть Господа на Голгофском кресте недостаточно была. Точнее, смерть была достаточна, но ее достаточность подтверждалась воскресением. Самое первое, что подтверждает воскресение, воскресение подтверждает то, что Бог принял жертву Иисуса Христа. Воскресение подтверждает тот факт, что этой жертвы было достаточно. Воскресение подтверждает тот факт, что Христос действительно был праведен, что Он действительно способен был, Он был легитимным агнцем. Он способен был осуществить этот великий акт искупления, спасения человека от греха, от первородного греха прежде всего, и от актуального греха, который генерируется сердцем человека. То есть это факт, который непосредственно связан с воскресением Иисуса Христа. Поэтому апостол Петр и говорит здесь о воскресении Христа. Поэтому он хочет обратить наше внимание и показать нам вот этот вселенский смысл Христового воскресения. Это чрезвычайно важная истина, которая не только гигантская, не только глобальная, она сегодня напрямую пронизывает сердце, сердцевину нашей жизни, сердцевину вашего бытия. И оно сегодня определяет в огромной степени то, кто мы есть и какой будет наша вечная участь. Мы посмотрим на эти несколько стихов с нескольких сторон, отмечая три основных блока, которые показывают нам вот эту глобальную сущность смысла или значимости воскресения Господа Иисуса Христа. Во-первых, апостол Петр подчеркивает здесь, что воскресение – это кульминация всей истории. Когда мы говорим об истории, история имеет начало. То есть было время, когда Бог только создал землю, когда Он создал первый атом, когда Он только создал Вселенную. То есть было время до того, как была создана Вселенная. И мы знаем, что Вселенная имеет свою цель, свое развитие и имеет определенную точку, когда Вселенная в том смысле, в котором мы ее знаем сегодня, прекратит свое существование, и написано будет «новое небо и новая земля». И Новый Иерусалим. Так вот, вот этот промежуток, огромный промежуток, который включает в себя тысячелетия, мы не знаем точно, сколько времени прошло до того, и мы не знаем, сколько времени будет после нашего пребывания здесь на земле, но мы точно знаем, что центром этого явления является искупление Иисуса, искупление, совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте. Апостол Петр подчеркивает это. 20 стих. Непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Как я уже сказал, мы не можем знать точно всего, что в разуме Божьем. На то Он и Бог. Вот представьте себе, сколько людей живет на земле, и сколько знаний есть на земле, сколько книг разных написано, сколько научных институтов, которые имеют различные базы данных, очень разные в разных сферах человеческой деятельности, в разных сферах знания, которые только возможны, которые только существуют. Так вот, представьте себе, что все это человеческое знание, оно все-таки ограничено. Бог обладает безграничным знанием. Поэтому мы не можем знать всего, что знает Бог, и мы поэтому не можем объяснить всего, что Он делает. И мы не можем понять все, что Он планирует в своих действиях. Кое-что из своих планов Он нам открывает, помогая нам понимать его. Но мы точно знаем, что у Бога есть план. Бог ничего не делает хаотично. Посмотрите хотя бы на мир, в котором мы живем, и вы увидите, как все развивается по четко прописанным законам. Это говорит нам о том, что у Бога есть порядок во всем, что Он делает. Вот точно так и духовная сфера, и смысловая составляющая нашей жизни, она имеет определенную цель, определенный порядок. Она не возникла спонтанно. Писание говорит о том, что у Бога было предназначение прежде создания мира. То есть Иисус Христос и Его искупительный акт, акт, совершенный на Голгофском кресте, Он был как агнец запланирован Богом еще до того, как была создана Вселенная. Опять-таки, мы не знаем всех аспектов, много неотвеченных вопросов, которые могут возникать здесь, но мы точно знаем, что Бог действует по плану. Писание во многих местах говорит об таком плане. Исаия 14 глава, 24 стих. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и сбудется». То есть Бог определяет что-то, чтобы оно сбылось. У Него есть определенный план. 46 глава. Книга пророка Исаии, 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, сделаю». Заметьте, здесь написано о том, что у Бога есть совет определенный. Это совет не с ангелами, это совет внутри Божественной Троицы. Вы помните, как написано о создании мира? Когда Бог говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему сотворим его. То есть Бог говорит, и Он говорит, этот разговор внутри Троицы происходит, внутри Божественной Святой Троицы. Апостол Петр, проповедуя свою первую проповедь в день Пятидесятницы, отмечает, что то, что произошло на Голгофе, и то, что произошло в день Воскресения, произошло именно в результате этого совета, который был когда-то, состоялся когда-то давно. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 23 стих написано: «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Заметьте, здесь сказано буквально, что был определенный совет и предведение Божие, согласно которого развивались все эти события. То есть воскресение – это основная цель искупления. И Иисус умер на Голгофском кресте для того, чтобы воскреснуть. Воскресение не могло не произойти. Без воскресения искупление не имело бы смысла. Вот почему мы говорим о том, что Бог от вечности запланировал, что Он Сам в лице Своего Сына станет человеком, для того, чтобы умереть и воскреснуть, и для того, чтобы дать человеку настоящую Божью жизнь, для того, чтобы ввести человека в Божью небесную славу. Если мы попробуем представить себе историю, представьте себе линию истории, представьте себе, что вот там, в самом начале этой истории, там Бог во Своей славе, и Иисус Христос находится в Своей славе. И когда Иисус Христос не сходит на землю, Он сходит и унижает себя, и становится центром этого действия, этого глобального действия искупительного. Он занимает место на Голгофском кресте. Он унижает себя. Иисус Христос имел славу в вечности прошлого. И теперь Он сошел на землю для того, чтобы умереть здесь на Голгофском кресте, для того, чтобы, воскреснув, поднять с собой церковь туда, в свою славу, которую Он наследовал до того, вечность прошлого и вечность будущего. В этом глобальный смысл Христового воскресения. Христово воскресение вырывает не только Иисуса Христа из смерти, оно вырывает человека из смерти, Иисус Христос пришел на землю как человек, и Он воскрес как человек, и Он прославлен был как человек, и Он ушел на небеса как человек, и теперь Он собирает туда церковь свою для того, чтобы вот там наполнить ее радостью и славой Божией. В этом смысл истории. Если мы посмотрим на все то, что происходит во Вселенной, смысл истории в том, чтобы в результате воскресения Иисуса Христа люди могли собраться в славу Божию в Его присутствии. Книга Откровения, 21 глава, говорит нам немножко об этой славе. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И слышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, Он будет обитать с ними». Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом им. Это конечная цель великого Божьего проекта создания Вселенной. Человек будет обитать в непосредственном присутствии Божьем и в непосредственном общении с Богом, наполненный Божьей славой. Немножко ниже, 23 стих этой же главы говорит, и город вот этот, Новый Иерусалим, он не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения его, ибо слава Божия осветила его. И заметьте, кто является светильником? И светильник его Агнец, воскресший Иисус Христос. Тот, который сошел на землю как человек и прославленным, сейчас вознесся на небеса. Воскресший и прославленный Иисус Христос, сияющий своей славой, он будет наполнять Новый Иерусалим и будет наполнять нашу жизнь или жизнь верующих людей своей славой. Говоря о том, что воскресение является кульминационной точкой истории, апостол Павел отмечает, Петр отмечает еще один очень важный аспект. Заметьте, как он противопоставляет здесь две части одного предложения. Еще раз посмотрите 20 стих. «Непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Отметьте, пожалуйста, вот эту вот частичку «но». Она противопоставляет одну часть. Здесь написано, что Агнец предназначен, когда еще времени не было. Но явился во времени. И не только явился во времени, а явился, отметьте вот эти два слова, «для нас». Это, как я уже сказал, чрезвычайно важный аспект. Петр отмечает, что несмотря на то, что это событие было запланировано от вечности, несмотря на то, что оно подготавливалось на протяжении тысячелетий, Бог выстраивал, тщательно выстраивал все, что необходимо, но доступным оно стало для нас. Это показывает нам особую ценность того, что мы имеем в Иисусе Христе. В этом есть практическая значимость воскресения, отражающая ее вселенский смысл. Апостол Петр подчеркивает, что обладателями этой привилегии являются очень необычные люди. Здесь не сказано, что он явился для тех, кто особо продвинулся в своей религиозности. Он не говорит здесь, что он явился для тех, кто заслужил своими, может быть, заслугами, может быть, достижениями здесь на земле. Может быть, какие-то люди особо развитые, может быть, особо умные. Может быть, те, кто занимает высокое положение, кто продвинулся в своей жизни в той или иной сфере. Нет, здесь ясно написано очень простой и очень важный факт. Явившийся в последние времена для вас и подчеркнуто уверовавших через него в Бога. Я хочу задать вопрос. Явился ли Христос для вас сегодня? Здесь ясно сказано, что Он явился, и весь вот этот глобальный смысл Христова воскресения имеет отношение к тем, кто уверовал. Вот почему, конечно, эти люди и говорят, спасибо, мне уже доложили. Но, к сожалению, многие люди, отвечающие воистину воскрес, они в действительности не являются участниками. Они не являются теми, кто принимает эту Божью благодать, явленную в Господе Иисусе Христе. Иоанна 1 глава 11 стих написано: «Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Вы знаете, не играет роли, даже приближенность к особо избранному народу, народу израильскому. Иисус пришел к ним. Это была первая точка, которую коснулся Господь через Мессию. И вот эти люди, которые в большей степени должны были быть открыты к тому, чтобы принять Мессию, написано, пришел к своим, и своим не приняли, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его. В этом еще один уникальный смысл вот этой глобальной значимости воскресения. Заметьте, он является смыслом всей истории. И вот этот весь глобальный вселенский смысл приходит вот сюда, в одну определенную точку времени, приходит в определенную точку нашей с вами жизни и касается людей, которые все, что у них есть, это признание своей слабости, признание своей нищеты, признание своей зависимости от Бога. И вот этот вопль, доверяющий сердце Богу, вопль, признающий нужду в милости. Вот что значит «пришел для тех, кто уверовал». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. В этом двойное торжество спасенных. Мы не только становимся соучастниками величайшего божественного плана, но мы становимся совершенно незаслуженно. Кто-кто, но это не мы, кто должен был бы там быть. И в этом уникальность воскресения Иисуса Христа. Второй аспект, который мы видим в этих стихах. Воскресение является сердцевиной спасения. Речь идет о следующем. Вот этот глобальный план, вот это глобальное Божие действие, которое нас осуществляет, оно имеет практическое выражение в каждом отдельном человеке. То есть это не просто такое массовое спасение и переселение всех на небесах. Это индивидуальная работа, которую Бог посредством Святого Духа, благодаря искупительной жертве и воскресению Иисуса Христа, осуществляет в каждом отдельном человеке. И смысл того, что Он делает, очень хорошо выражен здесь в сравнении с Иисусом Христом. Давайте посмотрим еще раз на 20 и 21 стихи. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его, Христа, то есть из мертвых, и дал Ему славу». Апостол Петр подчеркивает, что Иисус Христос здесь на земле пережил два самых главных события, или два действия, два аспекта в Его искупительном деле. Эти два аспекта состоят или выражены здесь вот этими двумя фразами. Он воскресил его из мертвых, и второе, он дал ему славу. Очень важно сейчас посмотреть на эти два аспекта. Прежде всего, апостол Петр подчеркивает, что Иисус был воскрешен, и заметьте, он добавляет, из мертвых. Ну, кого можно воскресить? Живого не надо воскрешать. Живой и так живой. Его можно исцелить, живого, если он болеет. Можно ободрить, поддержать, вдохновить, воодушевить и так далее. Но воскрешать можно только мертвого. Но заметьте, как апостол Петр подчеркивает, что он воскресил его из мертвых. Это нужно апостолу Петру, чтобы помочь нам сегодня, всем людям, которые когда-либо читали и будут читать это послание, помочь нам увидеть этот акцент, что Христос стал мертвым. На это есть причина. Причина заключается в следующем. Дело в том, что Иисус Христос, находясь во славе небес, Он снизошел на землю и здесь на земле принял образ раба. То есть Он ограничил Себя, Он не только отказался от славы небесной, Он не только стал человеком, то есть Он принял человеческую плоть, Он стал человеком, причем навсегда. Христос везде, читайте в книге Откровения, читайте все явления Иисуса Христа после Своего воскресения и вознесения. Он везде назван Сыном Человеческим. Он везде предстает как Сын Человеческий. То есть воплощение Иисуса Христа, это был акт, который совершился навсегда. Так вот, Он, придя на землю, Он не просто стал человеком. Он не просто стал самым лучшим человеком, например, человеком, который занимает самый высокий пост, у которого много охраны, которому обеспечили очень гладкую здесь жизнь, у него даже самая гладкая, самая хорошая жизнь на земле, она представляет собой огромнейшее ограничение по сравнению с тем, что Христос имеет на небесах. Хотя бы такой адаптационный период был бы. Знаете, когда американцы приезжают в какие-то очень слабо развитые страны, они привозят с собой очень много всяких разных там средств, которыми они немножко смягчают свою жизнь там, вплоть до там воды везут некоторые люди, там снекс, конечно, всякие разные и так далее, всякие инструменты, средства, которыми люди могут немножечко сделать такую более удобной свою жизнь там. Так вот, Иисус Христос, Он не пришел, и здесь у Него не было какой-то такой камеры ангельской, в которую Он бы раз зашел и чуть-чуть отошел от этого всего земного, чуть-чуть пожил, а потом раз опять здесь в эту земную реальность окунулся. Нет, Он пришел, Он сразу вошел в земную реальность, и не просто вошел в земную реальность. В послании филиппийцам апостол Павел пишет: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Это слава, которую он имел. Но уничижил себя самого. Заметьте, он сам себя унижает. Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Но заметьте, это еще недостаточно. Он делает еще один шаг ниже. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Я иногда встречаюсь с людьми, которые задают мне вопрос: вот я просто ленив. Вот не знаю, что с тобой делать. Пастор, помоги мне, я ленив. И они ожидают от пастора, что пастор сейчас предложит: а ты по такой методике пробуй вставать. Или ты вот по таким правилам пробуй организовать свою жизнь. Заметьте, что сказано об Иисусе Христе. Не Его смирили. Он смирил себя. Он имел право ничего не делать. Он имел право на то, чтобы ему все служили. Но он сознательно, он добровольно идет на этот шаг, и он опускается ниже, опускается ниже, опускается ниже. И посмотрите, он был послушен даже до смерти и смерти крестной. Он ясно понимал, когда он шел на Голгофский крест, когда он объявлял ученикам, что он идет в Иерусалим, и там его арестуют. И он говорит, что Сын Человеческий будет оклеветан. Он ясно понимал, на что он себя отдает. На это была причина. Причина этого заключается в том, что Иисус Христос сошел на самый низ. Он сошел на уровень смерти, на уровень последнего грешника. На него были взвалены все грехи, самые тяжкие грехи. Он сделал это для того, чтобы оттуда, с самого низу, воскреснуть. Если мы посмотрим еще раз на эту схему, которую мы уже видели сегодня, посмотрите, пожалуйста, Иисус Христос унижает себя. Вот что значит вот этот аспект того, что Иисус Христос, соединившись с людьми, Он стал человеком. Он стал представителем человечества. Он это делает ради нас, дорогие мои. Он это делает ради тебя, дорогой мой, присутствующий здесь сегодня. Он это делает не ради спортивного интереса, не ради того, что ему просто хочется острых ощущений, совершенно не так. Иисус спускается на самый низ для того, чтобы по-настоящему умереть, для того, чтобы взять на себя грех, для того, чтобы понести за него наказание. Он делает это для того, чтобы восстать из гроба, для того, чтобы была возможна вторая часть, чтобы каждый из нас, будучи мертвым по грехам и преступлениям, смог по-настоящему ожить с Иисусом Христом. Послание к Ефесянам, 2 глава, 5 стих написано: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с кем? Со Христом». Нет другого средства для того, чтобы иметь жизнь. Дорогие мои, если вы сегодня, присутствуя здесь, на этом месте, не имеете этой ясной концепции о том, что же будет потом, Если вы сегодня думаете, да, может быть, Бог там как-то учтет. Библия объяснила, что может быть и как-то не бывает. Есть только один вариант для того, чтобы иметь жизнь. Для этого нужно прежде всего признать, что ты мертв. И во-вторых, для этого нужно быть во Христе, чтобы оживотворенным быть с Ним. Именно для этого Христос сошел. Именно поэтому Он восстал. Для того, чтобы вместе с Собой воскресить и нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью, вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Это обретение жизни в воскресшем Христе видно уже сейчас. Верующие люди, они получают от Иисуса Христа новую жизнь, и они получают свободу от вины. И они получают свободу от власти греха. Грех уже не имеет над ними власти. Они не хотят грешить. Они знают Иисуса Христа, они доверяют Ему свою жизнь и стремятся жить жизнью Иисуса Христа. В этом благодать, которую мы имеем. Вторым аспектом действия воскресения Иисуса Христа в личности верующего человека является Его прославление во Христе, предназначенного прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, первое, то есть Христос умер на Голгофском кресте для того, чтобы победить смерть вместе с нами или помочь нам победить смерть. И есть второй аспект. И дал Ему славу. И Иисус Христос воскрес не только для того, чтобы победить смерть и грех, Он воскрес еще и для того, чтобы славу дать нам. Чтобы наполнить нашу жизнь славой. Вы знаете, каждый из нас ищет славу. Конечно, это понятие настолько многогранное, что разные люди по-разному понимают его. Некоторые люди понимают буквально, чтобы кто-то им говорил, какой хороший человек, какая хорошая женщина или девушка или парень. Некоторые люди, не понимая, не давая себе отчет в деталях, но они все-таки осознают, что их жизнь должна иметь какой-то смысл. Она должна иметь какую-то славу, то есть она должна быть славной. Она должна что-то генерировать, она должна приносить какой-то плод, она должна удовлетворять человека. Разные люди в разных сферах ищут это удовлетворение. Так вот, апостол Петр объясняет это верующим, которые жили в то время. Он объясняет это нам сегодня, и он говорит о том, что он воскресил Христа из мертвых и дал Ему славу. Друзья, вне Христа славы нет. Вся человеческая слава, мы немножечко позже будем читать еще в первой главе 1 Петра, вся человеческая слава написана как цвет на траве, засохла трава и цвет ее опал. Есть только одна слава, настоящая слава. Это слава Божия, которую Христос имел на небесах. И теперь Он пришел на землю, и в конце Своего земного пути Он молится и обращается к Отцу, и говорит Ему следующее. Смотрите, 17 глава Евангелия Иоанна, 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прослав Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Это очень важное место Писания, очень важные слова Иисуса Христа. Послушайте, что Христос говорит. Христос имел славу, будучи Богом. Теперь Он стал человеком. Теперь Он стал униженным человеком. Он стал слугою. И теперь Он обращается к Отцу и говорит, теперь Ты прослав Меня. Он же стал человеком навсегда. Заметьте, что Христос делает. Он, нисходя на землю, становясь представителем рода человеческого, Он ищет путь, каким образом человека поднять на уровень Божьей славы. И ныне прослав Меня, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Если ты, Рома, включишь нам еще раз эту схемку, которую мы уже видели. Давайте посмотрим еще. Вот смотрите, Иисус Христос вот здесь, в этой точке, непосредственно перед крестом. И Он молится Отцу, и Он говорит, Я у Тебя славу имел вот там, когда Я был на небесах. И теперь прослав Меня. Теперь Он как человек, и теперь Он поднимается на небесах. И вот здесь Он уже не один. Это уже слава Христа и слава Церкви. Вот в чем смысл воскресения. Вот что Христос делает с нами, дорогие мои. Когда Писание говорит о Иисусе Христе прославленном, оно описывает эту славу. Наверное, лучше всего это описание мы встречаем в книге Откровения, 1 глава, 13 стих. Посмотрите. «И посреди семи светильников увидел я подобного сыну человеческому, облеченного в подиры по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Заметьте, это описание Христа, и заметьте, каков Христос, как Сын Человеческий, подобного Сыну Человеческому. Это не просто ангельское существо. Священное Писание подчеркивает, что Христос и там в вечности, Он продолжает быть Бога-человеком. Этот Бога-человек прославленный настолько, что здесь Иоанн теряется просто в способности выразить это. Он берет максимально яркие термины, которые возможны в человеческом языке, для того, чтобы показать яркость славы Сына Божьего. Вот эта слава, которую мы будем наследовать с Иисусом Христом. Это слава, которой Он будет освещать нас. Это слава, которую мы будем иметь способность отражать, находясь вот там на небесах. И, кстати, эта слава, она уже сейчас отражается верными Богу и Его детьми. В этом смысл христианства, дорогие мои. Эта слава уже сейчас наши сердца наполняет, когда мы соприкасаемся со Христом. И когда мы видим Его сущность, видим Его характер, видим богатство Его личности, мы отражаем эту славу. 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих написано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, это второй аспект вот этого глобального вселенского смысла воскресения Иисуса Христа. Воскресение – это сердцевина спасения, оно дает победу над грехом и смертью, и оно дает нам славу Божию. Процесс этого прославления начинается уже сейчас в нашем уподоблении Иисусу Христу. И однажды, у нас нет сейчас времени читать это, когда наши тела будут прославлены. 1 Коринфянам 15 глава подробно описывает это. И последнее, третье. Воскресение – это основание жизни. Заметьте, воскресение – это глобальный исторический центр. То есть это центр истории Вселенной. Дальше, воскресение Иисуса Христа – это то, что реально касается каждого из нас. И не только в момент нашего обращения к Богу. Но здесь мы читаем о том, что вся наша жизнь, она находится под влиянием воскресения. Конец 21 стиха. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который и воскресил Его из мертвых и дал Ему славу». И дальше написано, чтобы вы имели веру и упование на Бога. То есть воскресение Иисуса Христа необходимо было для того, чтобы мы могли жить здесь правильно, и для того, чтобы в нашей жизни у нас было эти два важных аспекта, чтобы у нас была вера, без которой мы не можем прожить, чтобы у нас была надежда или живое упование, которое представлено здесь. Это очень интересный аспект. Давайте посмотрим на первый из них немножко. Во-первых, вера в Бога неразрывно связана с воскресением Иисуса Христа. Причина этого в том, что воскресение представляет собой окончательное решение проблемы греха и смерти. То есть, если бы Бог не решил проблему греха и смерти, то вера в Него имела бы определенное ограничение. То есть мы-то можем верить, но все равно приходит время, человек умирает, и на этом все. Поэтому апостол Петр отмечает, что он воскресил Христа из мертвых, чтобы мы могли Ему доверять, понимая, что Бог решил самую главную проблему нашу. Принимая это сердцем, наполняясь своим существом, понимая важность этого. Об этом все апостольские проповеди. Если вы почитаете проповеди апостолов, звучащие на страницах Священного Писания, в каждой из них вы встретите не только упоминание, но большой акцент на воскресение Иисуса Христа. Посмотрите, пожалуйста, проповедь из Деяний апостолов. Мы уже читали эти слова. 2 глава, 23 стих. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили». И дальше. «Но Бог воскресив его из мертвых, потому что ей не расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Это сердцевина проповеди апостола Петра. Если вы посмотрите все дальнейшее развитие этой проповеди, вся эта проповедь – это экспозиция этого утверждения. Вот это тезис, это главный тезис. В результате этого раскрытого тезиса потом люди пришли к Петру и говорят, что нам делать. Написано, они были сокрушены сердцем, что нам делать, чтобы спастись. В другом месте апостол Павел подробнее объясняет, что смысл христианской веры – имеет воскресение Христа своим центром. Римлянам 4:24. Ну и в отношении к нам, вменится и нам, он говорит о праведности, которая вменяется, нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Заметьте, здесь ясно сказано, что вменится кому праведность Христова? Верующим в Его воскресение. Еще один текст Римлянам 10:9. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Первое, если ты открыто признаешь господство Иисуса Христа над твоей жизнью. Это первое условие. Второе условие, если ты в сердце глубоко будешь веровать, что Бог воскресил Христа из мертвых, вот тогда написано, ты будешь спасен. Итак, это одна причина, по которой вера в Бога связана с реальностью нашей жизни сегодня. То есть мы в действительности знаем, что Бог решил самую главную проблему, проблему греха и смерти, и поэтому можем ему доверять. Но есть еще одна причина. Посмотрите, чтобы вы имели веру и упование на Бога. В этом месте, так же, как и в других местах Писания, подчеркивается, что Иисус не просто сам по себе воскрес. Для того, чтобы мы имели веру, нам нужно знать, что Бог воскресил его из мертвых. Мы никогда не задумывались, почему так? Почему Христос не сам воскрес? Ведь Он-то был Богом, Он был Бога-человеком. На это есть причина. Дело в том, что когда Христос сошел на землю, Иисус сознательно и добровольно унизил Себя, и мы отмечали, Он сам отказался от того, чтобы использовать свои божественные возможности, которые у него всегда были. И когда он сошел на землю, он перешел здесь на жизнь в совершенно другом режиме. Это очень важный аспект. Я хочу попросить вас, чтобы вы могли напрячь свои мозги сейчас и немножечко попробовать понять смысл этого. Заметьте, Христос сам праведный, он сам способен принимать правильные решения, но, становясь человеком, он отказывается от того, чтобы самостоятельно управлять своей жизнью и переводит свою жизнь полностью в режим управления Богом. Что это значит? Он, сойдя на землю, всю свою земную жизнь жил так: «Господи, что сделать дальше? Сделай это». Он постоянно подчеркивал: «Я не свою волю творю, я волю Отца Небесного творю». И Иисус Христос явил на земле образец жизни по вере. Вот почему Бог воскресил его из мертвых. Помните последние слова Иисуса Христа на Голгофском кресте? «В руки твои предаю дух мой». Заметьте, Иисус доверил Богу свою жизнь настолько, что вся жизнь его была полностью отдана Отцу. С какими бы трудностями он ни сталкивался. Мало того, что пришел на землю в эти жесткие условия. Еще и люди здесь начинают смеяться над ним. И он живет, доверяя Отцу: «Отец, что ты хочешь, чтобы я делал? Я хочу, чтобы ты дальше шел. И тебя будут еще больше ненавидеть. И против тебя восстанет партия, которая создаст определенный план, программу по уничтожению тебя». Иисус продолжает двигаться. Если бы он двигался сам по себе, то его человеческие качества, они бы эту миссию закончили. Он бы катапультировался оттуда. Это сверхважный аспект. Он помогает нам понять нашу жизнь. Вот мы живем на земле. И мы, живя на земле, у нас всегда есть выбор. Мы или доверяем Богу, или действуем, исходя из наших ощущений, из нашего страха, из нашей неуверенности, из того, что все уже люди пошли, и они там какими-то тонкими путями что-то получают, что-то зарабатывают, и тебе тоже, кажется, надо туда двигаться. И вот здесь момент истины. Мы или доверяем Богу, или же мы доверяем самим себе и своим ощущениям. Так вот, здесь написано, что Бог воскресил Христа из мертвых. Апостол Петр подчеркивает, что Христос доверял Богу до самого конца. Одно место помогает нам увидеть ощущения, которые имели место в сознании Иисуса Христа. Он был человеком, имевшим человеческие чувства. И ему было негде голову преклонить, помните, он говорил. И он имел жажду, имел голод, и он переживал человеческие обычные условия. И он в Гефсиманском саду молится. 22 глава Луки, 41 стих. «И сам отошел от них на вержение камня, и преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!» Посмотри, сколько эмоций в этих словах. Эти эмоции говорят о том, что он действительно, Иисус Христос действительно имел человеческие чувства. И он ощущал весь тот ужас, который ожидает его вот сейчас после ареста. Ну, посмотрите, как он в этой точке, когда он мог бы катапультироваться, мог бы abort the mission, в этой точке он мог бы check out и сразу пойти на небеса. В этой точке он говорит слова веры, чрезвычайно важные слова. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Вот что значит вера. И Иисус отдает себя до той точки, когда он уже не может контролировать ситуацию. Вот сейчас он еще мог. Вися на Голгофском кресте, он еще мог. Но когда он умер, он в руки Отца передал Дух. Вот почему написано, чтобы вы имели веру. Мы можем доверять Богу не только в жизни, но и в смерти. И даже тогда, когда нам кажется, что все закрыто, что все упало, что все остановилось, что нет надежды, нет просвета, посмотрите на воскресшего Иисуса Христа, которого Бог воскресил из мертвых, и вспомните, что это основание для нашей веры. Здесь написано, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Это то, что должно характеризовать нашу жизнь. Есть здесь второй аспект. Это аспект упования или аспект надежды, который очень тесно связан с верой. Он тесно связан с тем, что Иисус Христос умер, Он воскрес, Бог воскресил Его. И посмотрите, Римлянам 8 глава, 11 стих. Апостол Павел подчеркивает еще раз, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, кто воскресил из мертвых? Бог воскресил. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. В этом наша надежда и упование, друзья. Это то, что должно наполнять наше сознание, когда вы говорите или приветствуя «Христос воскрес» или отвечаете «Воистину воскрес». Это то, что должно нам окрасить нашу жизнь в другие тона. Это то, что должно вырвать нас и поставить выше всех наших бренных переживаний, которых у нас так много. Вот в чем богатство праздника Пасхи. Не только в хорошей музыке, спасибо за эту замечательную музыку, но она привела нас к этой сути, в которой душа должна торжествовать. Кстати, сегодня вечером мы будем приводить многочисленные примеры, как торжествует душа людей, когда они восхищаются Иисусом Христом. Знаешь ли ты это благословение? Знаешь ли ты эту силу? Имеешь ли ты веру сегодня в Иисуса Христа? Имеешь ли ты упование? Когда-то страдающий Иов, находясь в глубоких, тяжелейших переживаниях, он где-то добрался до дна своей жизни. Он разгреб всю вот эту муть страданий, весь этот пепел распадающегося его тела. И он подходит к этому прочному фундаменту и говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив». Вот в чем привилегия верующих людей. Несмотря на то, что все рушится вокруг, несмотря на ядерную катастрофу, несмотря на самые тяжелые обстоятельства, они знают, что Искупитель жив, и Он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию. Вот в чем благословение воскресения, друзья. Вот в чем вселенский смысл Христова воскресения. Бог воскресил Христа из мертвых, чтобы мы, глядя на это событие, сегодня могли укреплять свою веру и укреплять свою жизнь. Апостол Павел когда-то молился о верующих, молился о нас с вами. Первая глава Ефесянам говорит следующее: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Эта сила проявилась в чем? Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Заметьте, опять Бог воскресил Его из мертвых. И нам нужно увидеть эту силу. Нам нужно доверяться этой силе. Нам нужно уповать на нее. Нам нужно связывать нашу надежду с этой силой. Как вы относитесь к воскресению Иисуса Христа? Стало ли оно источником вашей веры и вашего упования? Познаете ли вы его, чтобы возрастать в вашем практическом доверии Богу? Дает ли воскресение Христа вам реальную силу жить? Мы будем молиться сейчас. Давайте мы встанем. Я хотел бы, чтобы мы могли закончить еще раз этой песней, этими словами. Прочитав эти слова, эти четыре стиха, последних четыре стиха, которые мы видим в первом послании Петра, в этой части первой главы. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Имеете ли вы эту веру? Если еще нет, не упустите эту возможность. И после служения мы ждем вас здесь. Пожалуйста, придите сюда. Мы будем молиться с вами, чтобы воскресение Иисуса Христа стало частью вашей жизни, чтобы воскресший прославленный Христос воскресил и прославил вас сегодня.